В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И буквально влетел в студию наш умный парень Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгения.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с того, что президент утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 36 года. Документ будет, как говорят, координировать работу федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и других органов в сфере национальной политики, обеспечивать их взаимодействие с институтами гражданского общества. А что хотим получить в итоге?
Ну, я думаю, что цель таких документов всегда получить финальное. Та цель, которая вписана в образ будущего, широкий образ страны, будущего страны, это гармоничная национальная ситуация, гармоничные отношения между народами, без конфликтов, с обменами, так сказать, с обменом культурными ценностями, гарантия развития национальных языков, культурных традиций. Ну вот я думаю, это те цели, которых всегда власть стремится достичь. Ну и, конечно, отсутствие конфликтов на национальной почве, тем более конфликтов, так сказать, каких-то массовых, которые представляют угрозу там, самому существованию государства. Это всегда опасно. И, к счастью, они были в России, до этого в Советском Союзе, в Российской империи. Они были всегда периферийными, эти конфликты. Ну, может быть, пожалуй, кроме крестьянских войн, где были вот эти... Ой, очень существенные были национальные компоненты. Вообще злые языки-то, так сказать, и отдельные исследователи говорят о том, что, собственно, они были по характеру высокой степени, на самом деле, национальными. Вот. Но это дело давнее, а, так сказать, на историческом горизонте, там, 300, допустим, лет прошедших, всегда были конфликты периферийные. Но они доставляли существенные проблемы, так сказать, и на Кавказе в XIX веке, и армяно-азербайджанский конфликт, собственно, он начался еще в советское время и длится до настоящего времени, когда это уже независимое государство. Ну и, так сказать, проблемы с целым рядом диаспор, взаимоотношения между диаспорами, взаимоотношения этих диаспор с коренным населением, собственно, они актуальны сегодня.
Интересно, что в этом документе говорится, ожидаемые результаты. К 36-му году 95% жителей страны должны начать проявлять гражданское самосознание. Вот тут интересно же, а сейчас они что делают, не проявляют его или что?
Может быть, значит, какие-то замеры, да, существуют сейчас, и замеры показывают, что вот эти, так сказать, социологические KPI, так их назовем, что они показывают 95%, а вот к 36-му году должны показывать, ну, так сказать, посмотрим. Опросы – вещь субъективная, но если их провести несколько и сопоставить, если они покажут такую картину, почему нет?
Там, тут еще говорится, что, значит, доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна составить не менее 85%, а уровень, вот это мне интересно, общероссийской идентичности не менее 95%. А мы можем это вот все уложить? У нас страна многонациональная, значит, полирелигиозная, да. Но при этом мы формируем некую общероссийскую идентичность, которая как бы объединяет примерно всех.
Ну, почему? Это вполне реалистичная задача при условии, что, значит, учитываются интересы всех, при условии, что есть либо национально-культурная автономия, либо учет культурных особенностей, при условии, что нет гнилых местечек и мест, где там уровень и качество жизни кратно ниже, чем в других территориях. Вот при всех этих условиях, я думаю, это вполне реалистичные задачи. Но, значит, здесь, мне кажется, решение задачи существенно облегчается тем, что это все-таки ее, значит, эффективность, ее решенность будет определяться, собственно, явно социологическими инструментами. Социологические инструменты все-таки они стандартизируют ситуацию и превращают в том числе конфликты или претензии групп каких-то, они превращают в такой массовый продукт. Вот, так что я думаю, что это вполне достижимые показатели, но, естественно, над этим нужно работать, так сказать, и проблемы существуют. И вот, так сказать, сегодняшний инцидент.
В Одинцове?
В Одинцово, да, в Горке 2, тому, собственно, подтверждение. Это понятно, что разовый инцидент, то есть единичный, понятно.
Вчера в Питере еще была история, да. Вот сейчас серьезно заговорили о детях, школа – это зеркало общества, да, а да, у нас, да. В общем, с обществом проблемы.
Да, нужно, так сказать, здесь, ну, так сказать, воспитательная, школьная история – это, так сказать, проблема отдельная. И что касается инцидента в Горке 2, я бы сказал следующее, что есть то, что на поверхности. А на поверхности это, собственно, нападение, на поверхности манифест этого 15-летнего подростка.
Демонстрация манифест, да.
Да, на поверхности вот эти
СМИ, символы, которые смаковали.
Да, символы, которые, так сказать, он продемонстрировал. И на поверхности его принадлежность к этому движению, либо секте весьма мизантропической, да, можно так сказать, человеконенавистнической. Значит, I like matter, да? No like matter.
Там ничьи жизни не важны,
да,
в общем,
ничьи,
да? Это парафраз,
ничьи...
парафраз
Black Lives Matter, с американского движения. Это на поверхности. А в глубине, вот что в глубине? Чем, собственно, он руководствовался на самом деле? Какие проблемы были в его окружении? Какие психологические были, значит, ограничители для него? Что заставило его так действовать? Что, значит, в том числе, кстати, национальные факторы, их тоже надо, так сказать, посмотреть. Но прежде всего, я думаю, семья, конкретная, так сказать, круг коммуникации ближайший. В таких историях не бывает мелочей, с одной стороны. А с другой стороны, во многих таких историях надо искать общее, типичное. И тогда ты будешь иметь... Ты власть, да, ты... общество, ты, школа, да, будешь иметь полную картину и, возможно, из нее исходящий, да, возможно,
а есть готовность,
инструментарий решения проблемы.
Есть готовность действительно искать и, возможно, готовность столкнуться с чем-то очень сложным. Я просто поясню. Парадоксально, последние вообще десятилетия в мире, ну, скажем так, в северном полушарии, принято очень как бы гуманно и так стерильно относиться к детям. Они как бы вот, они в школе находятся, они там под присмотром постоянно находятся, им транслируют какие-то очень стерильные вещи. Мы убираем всякие кадры насилия, там употребление алкоголя, спиртного и так далее из кино и фильмов. Мы пытаемся какой-то такой принципиально новых детей создать. Они вот гуманные какие-то, они все, да, внимательные и так далее.
Нового человека.
Да. Но парадоксально, заряда какого-то в них, вот этого нереализованного, оказывается очень много. И мы забыли, поместив их в какую-то очень стерильную среду, мы забыли о том, что формируются параллельные реальности в виде информационной сферы. И вроде там тоже можно что-то подкрутить, что-то отключить или еще что-то. Но как будто бы мы не совсем понимаем, как с этим работать. И у меня есть опасение, что все сведется к тому, что там не было тревожной кнопки, давайте детям дадим еще какой-нибудь дополнительный формальный, абсолютно формальный психологический тест, кому-нибудь на учет поставим и, не знаю, и Roblox заблокируем. Все, больше ничего.
Ну, надо избегать, на самом деле, на мой взгляд, не только, конечно, на мой, надо избегать формальных реакций. Надо выявлять реальные причины, и, значит, реакции тоже должны быть содержательными. Не будет содержательных реакций, будет тлеть ненависть, потом... так сказать, в потенции будут какие-то массовые или квазимассовые подростковые движения. Давайте вспомним то, что было в конце 80-х годов все эти, Любера, да, там, да, и так далее. Да. Да и, собственно, то, что происходило в 90-е годы, вот эта колоссальная волна насилия криминального, ее принято связывать с экономическими реформами, которые происходили, с изменением отношений собственности, с обнищанием, так, но там же была и подспудная причина, волна агрессии и насилия конца 80-х, которая в советские годы еще зарождалась, а зарождалась она в том числе из-за различных ограничительных мер, которые уже не действовали, потому что, так сказать, общество было в высокой степени либеральное, я имею в виду советское общество 80-х, да, конца 80-х годов. Вот. Так что я, кстати, не считаю среду стерильной. Подростки могут узнать все угодно, все что угодно из массы, так сказать, источников.
Она формально стала стерильной. Я скорее об этом, знаете, как...
Ну, а формально, может, она должна быть стерильной, потому что институты некие, да, значит, школа – это институт, да, который финансирует государство, и который, направление развития которого определяет государство.
Ну, там, видите, там... в отчетности все хорошо. Провели разговоры о важном. Ну, в отчетности давайте пунктик сделаем. Провели какой-нибудь конкурс, тоже пунктик отметили. А какой-нибудь пожурили, тоже пунктик отметили. Вот и все. А по факту выясняется, а что делать?
Ну, из этого, так сказать, вот что вытекает, совершенно очевидно, что нужно, во-первых, работать, и всегда было нужно работать с группами, которые недовольны, протестно настроены, в том числе, кстати, в молодежной и школьной среде.
Да.
Нужно видеть их активистов, нужно видеть людей, которые выявлять, которые склонны к криминальным проявлениям. Это непростая работа, для этого нужны не только школьные психологи, которые... ставит галочки, но и, значит, так сказать, максимально компетентные специалисты. Ну, конечно, должны работать спецслужбы, там тоже должны быть, должно быть психологическое направление, которое должно такие вещи, значит, совершенно очевидным образом предупреждать. Все как в советские годы, да, говорили, все, так сказать, реальные крупные проблемы решаются профилактикой. Когда дело доходит до убийств, поножовщины, там, значит, насилия, тем более массового, уже это не решение проблемы, это уже гашение пожара.
Ага. Но интересно, что некоторые, значит, там, внимательные и влиятельные авторы пабликов сегодня отметили, что проблема, как раз, которая вот вылилась в поножовщину и в трагедию в школе, она несколько глубже. Она про то, что как будто бы нет каких-то точек опоры, каждый как будто бы сам по себе, и в итоге плюс всеобщее увлечение, скажем так, насилием и нормализация насилия, в том числе через контент, является собой, что, как это, человек реально решил манифестировать себя, взял экшн-камеру, чтобы это все запечатлеть.
Да-да, демонстрация.
Пойти, демонстрация, вот эта вот намеренная демонстрация.
Демонстрация того, что он делал, съемки эти, они о многом говорят. Может быть, они даже опаснее, ну, так сказать... при некоторой условности того, что я говорю, но, тем не менее, она может быть опаснее самого акта. То, что он снимал, выкладывал, так сказать, действовал в режиме онлайн в этом смысле. И с этим нужно, конечно, значит, бороться прежде всего. Я не считаю, что насилие, значит, у нас свобода. Наоборот, с ним достаточно жестко борются. Давайте посмотрим, что в школе произошло, когда... А он, значит, пошел по ней, значит, со своим рюкзаком и с ножом, да, этот парень. Ведь учительница закрыла детей, младших, да, школьников. Это вообще героический, на самом деле, поступок. Простой человек.
Через окно она их,
в смысле, не сотрудник правоохранительных органов, не силовик, ничего. Охранник все-таки там окликнул его и попросил, то есть и попробовал его там... То есть есть люди, которые носители порядка и закона, да, условно говоря, которые могут противостоять. Так что нельзя сказать, что это все на самотек, значит, брошен. Это, во-первых. Во-вторых, с насилием в последнее время очень жестко борются в институтах, таких как школа, в институтах, таких как, значит, паблики, ну, в паблике в меньшей степени, а там социальные сети, значит, какие-то механизмы распространения информации, там борются. Но проблема заключается не в том, что насилие легитимировано. Проблема заключается в том, что насилие, вот эта немотивированная агрессия, выплескивается. Да. Оно не легитимировано, в том все дело. Оно, ну, скажем так, как такая нерегулируемая масса, субстанция, да, она вырывается, оно вырывается из-под контроля. Помните, был такой фильм, значит, «Через тернии к звездам», да, и там была вот эта биомасса, над которой ее, значит, изобретатель, да, который изобрел, между прочим, новых людей, да, новых людей, он не смог установить контроль, и она поглотила его, поглотила его. Вот, вот что бывает, когда новых людей, так сказать, гомункулусов лепишь. Так вот, значит, лепить надо осторожно. Так вот, значит, эта биомасса, очень трудно установить над ней контроль, она выходит из этого, из-под этого самого контроля, и, собственно,
то, но что мы... Но не придем ли мы к какому-то, как вы считаете, к какому-то фундаментальному, может быть, пересмотру вообще отношения к детям, отношения к проблемам детей, к проблемным детям? Потому что, например, там, Советский Союз в этом отношении реально... Реально многие Макаренко вспоминают, который вот прям взял, взялся за цель интегрировать проблемных, криминально настроенных подростков.
Почему криминально настроенных? Он просто с осужденными. Он с осужденными уже работал. С осужденными. И в куряже, и вот в этом.
Да, но потом это вылилось все вообще в систему профилактики, в том числе там детской преступности. Я про это говорю.
Макаренко – это эпоха, так сказать, разрухи и...
А может, мы к этому и придем?
Беспризорников? Ну, у нас нет, слава богу.
Разрухи у нас нет, но она в головах возникла.
И беспризорников нет. И беспризорников нет, таких количеств нет. Проблема у нас та же, что была в советское время, выстроить систему эффективно работающую профилактики, которая была основана на детских комнатах милиции, на учете вот этих проблемных там и так далее подростков. Я прекрасно помню, у нас вот один во дворе был проблемный подросток, к нему там из детской комнаты ходила тетя, ходил участковый,
у нас тоже 90-й год такой было,
степенный майор ходил, его посещал. Вот, так сказать, было видно, что один он вот проблемный, к нему ходят, им занимаются и так далее. И конечно, что-то подобное должно быть сейчас, и не только дистанционно, не только с помощью оценки деятельности либо каких-то...
Нравоучений.
Нет, я имею в виду не только дистанционно, обязательно нужен непосредственный контакт, нужно восстановить вот эту систему непосредственного контакта с этими детьми, потому что вот это общение во многом удаленное, во всех смыслах удаленное, оно... в том числе приводит к отчуждению людей, потому что они остаются фактически, ну, по бумагам-то и по отчетам они построена целая система взаимодействия, а фактически они предоставлены сами себе, одиночество, фрустрация. От чего это все происходит? Но это, конечно, не оправдание. Он совершил преступление, он должен, этот подросток, и должен за него отвечать и ответит, но... оправдывать поэтому никого не стоит, и наказания должны быть достаточно жесткими за криминальные действия, но понять, объяснить, выстроить систему профилактики, доверия, взаимной коммуникации, вот это реальная задача, которая стояла и стоит.
Но я не случайно сказала еще про информационную реальность, в которой мы сейчас присутствуем, потому что тоже есть предположение, он же не на пустом месте вот это все себе придумал. Он готовился к этому как-то, теория у него какая-то была, это больная абсолютно, но все равно была. А в последнее время слово, благодаря развитию там, социальных сетей и средств коммуникации, получают, сами себе дают люди, которые реально несут прям деструктивный контент. Это касается межличностных отношений, это касается на всяких националистических идей и так далее. Не получается ли, что нам придется еще в этом направлении работать, потому что им они получили какое-то слово, они что-то начали транслировать. Нам кажется, что это полная дичь. А есть люди с неустроенной психикой, с несозревшими, не знаю, как там, лобными долями головного мозга. Они, в общем, ну, этому следуют.
Контент транслируется, но я бы не сказал, что это какой-то мейнстрим. Все-таки в основном над основными каналами трансляции контента установлен властями контроль, и, так сказать, они несут ответственность за его, так сказать, конфигурацию. Вот. Есть какие-то периферийные каналы, конечно, есть какие-то все сообщества, типа вот этого сообщества, где состоял этот парень.
Да.
Или там это АУЕ, или еще там несколько.
Тоже экстремистское запрещенное. Экстремистское запрещенное,
да. Вот. Их несколько таких сообществ. Ну, всегда существуют какие-то организации преступные, либо на грани преступления. Их, значит, каждая, так сказать, на каждый роток, на каждый роток, да, не накинешь платок. Это совершенно очевидно. А Важный здесь аспект тоже, конечно, что колоссальное количество пабликов дали это убийство, значит, фактически в режиме онлайн, что, конечно, запрещено законом, и, помимо прочего, это совершенно неэтично, даже вот Ксения Анатольевна Собчак очень жестко высказалась, что этого не стоило.
Но конечно, это же тоже, делать. А видите, это же тоже история.
Что сейчас... показатель, Ксения Анатольевна вообще широких взглядов, и она на многое готова, включая там мат и так далее.
А
но...
это проблема как раз критичности мышления всех. Это критичность мышления, это вообще вызов, мне кажется, для общества в целом, и тем, кто с информацией работает, и тем, кто с детьми, психологи, все сферы жизни. Потому что, я не случайно сказала, мы все как будто бы к этому привыкли, и для кого-то это, о, лишняя накрутка,
конечно,
там 3000
конечно.
Просмотров.
Агрессия, но это, ну... там, какое-то сообщение недостоверных сведений постоянное,
да.
Значит, в том
люди
числе
на эту жвачку подсаживаются.
Это, и это стимулирует, в том числе, людей на это реагировать, в том числе, таким образом, как этот парень. Потому что вот говорят, то есть не говорят, а транслируют, ты будь героем, ты покажи себя. А, значит, если у него нет иной...
А не важно, что такое геройство, да, просто
если у него нет другой возможности продемонстрировать себя, как вот убить и снять, значит, вот он таким образом действует. Это вопрос, как сказать, его трудно, конечно, задавать, но его надо задавать ко всем нам, к обществу, к цивилизации, да, в которой мы живем, которая построена на болезненной демонстрации всего, на самом деле. Не продемонстрируешь, значит, тебя
этого
нет.
Этого не было. Этого
да,
не
значит,
было.
Этого не было. А если нечего демонстрировать, убей и сними на, значит, ну, вот тоже... на iPhone. Это же ужасно, на самом деле. Не говоря уже о том, что люди делают серьезные вещи иногда, и их не демонстрируют, а значит, не, ну, многие там в сфере науки, например, или в сфере каких-то изобретений серьезных. А если они об этом не заявили, значит, они не существуют. А существуют, так сказать, блогеры, которые довольно агрессивно себя ведут, там ругаются матом, сообщают не вполне адекватную информацию там о других людях. И вот люди, которые способны вот так болезненно реагировать.
Нет, про перестройку стримы, мозгов.
Стримы эти, так сказать, где...
запрещенные трэш-стримы.
Трэш-стримы, да? Да. Я отрежу это, а я его побью. Вот, это же, так сказать, совершенно... Ну, 10 лет назад даже 10 лет, не говоря уже там 50... Это невозможно было себе представить, что цивилизация будет построена, точнее, не цивилизация, а ее система восприятия, система реагирования на то, что происходит, будет построена на таких примитивных мотивах. Давай я ему отрежу палец, 5 миллионов смотрят, как это происходит.
Ну, видите, в Австралии, например, сказали, что подросткам до 16 лет доступ в социальные сети запрещен. Вот пусть чего хотят, то и делают.
Это ну, это не выход. Мне кажется, ну, они, значит, каждый заход в социальную сеть будет...
Они через родителей
верифицируются. Ну, это или будет он криминализирован, или как-то, значит, будет проблемным, а это, значит, запретный плод сладок. Вот они будут входить, и будут входить не везде, а вот на всякие эти сообщества, в Даркнет, которые будут предоставить им вход. Мне кажется, это будет только хуже и опаснее.
А может, об этом меньше говорить, засекретить такие, чтобы никто не прославился, как Герострат? Ну, понятно. Слушайте, это невозможно.
Нет, это невозможно, потому что в информационном смысле наша цивилизация, она имеет уже такой характер. Нет, это уже не сделано.
Нельзя не
её
говорить
не
об этом. Нельзя не говорить.
Ну, согласен,
как раз об этом надо. Как это называется? Цивилизация развивается, где-то она сворачивает не туда, и как раз выкладывает сам факт того, что как это, об этом говорят, это обсуждают, это уже, наверное, на полпути к разрешению.
Знаменитый девиз «Хлеба и зрелищ». Он же существовал несколько сот лет и очень нравился. Да. Населению Рима. Очень нравился. А к чему это привело?
Ну, вот,
извините за резонерство. Это привело к распаду сначала власти, сначала ценностей, потом власти, а потом этой империи, великой империи.
А Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Дмитрий Орлов здесь, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Несколько вопросов от наших слушателей. Зацепила очень всех тема детей, подростков, ценностей, преступности. Давайте изучать прошлые жизни детей. Это все равно сработает. Ничего нового не придумано. Просто сейчас жестокости очень много. И она как будто бы в доступе. Поэтому у детей, конечно, психика не справляется с этим делом. Ну, а если не показывать, этого не будет.
Нет, не показывать, значит, будет... А что значит не показывать? Как можно все эти каналы коммуникации перекрыть?
Ну, все, как это... Введем чебурнет, какие-нибудь жесткую цензуру, сделаем вид, как будто этого не было, не будем об этом сообщать, и как будто бы само рассосется. Здесь вопрос, это делают, потому что это показывают, или это делают, потому что с психикой беда коллективно случилась?
Коллективно с психикой беда, конечно, но я не верю, что можно... Вообще не верю. Что можно установить контроль такой интенсивности, да? Чтобы вообще... Да, да. Поэтому каналы коммуникации все равно будут, в каналы коммуникации все равно это будет попадать. И работать надо, собственно, в школе с детьми, с их мотивациями, с их коллективным, бессознательным и так далее. Вот там надо работать. А информационная, значит, составляющая, то, что цивилизация, вот я говорю, изменилась, то, что она такая странная, так аккуратно скажем.
Странная, это правда.
Да, так это весь мир такой, и мы новый мир с помощью чебурнета, как вы говорите, не построим точно.
Интересно другое еще. Это уже про внутреннюю политику непосредственно. Смотрите, Владимир Якушев, секретарь Генсовета «Единой России», сказал, что в 2025 году на выборах мандаты получили 890 участников спецоперации, почти втрое больше, чем годом ранее. Значит, об этом он в докладе как раз Владимиру Путину сообщил. Глава государства, в свою очередь, отметил, что ветераны и СВО в органах власти будут держать на особом контроле вопросы поддержки военнослужащих и их семей, то есть процесс как бы интеграции, встраивания и обновления управленческих кадров за счет пришедших с СВО начался, запустился, вовсю идет?
Да, он, конечно, идет, и «Единая Россия» — это, безусловно, главный механизм, главный интерфейс, с помощью которого, значит, участники СВО могут реализовать свой потенциал политический, и это происходит уже достаточно продолжительное время, и вот на выборы 25-го года региональных это было заметно, и для выборов 26-го года, которые парламентских, но не только, которые обсуждали Владимир Путин и Владимир Якушев, это будет заметно в еще большей степени. Вообще и выборы стали удачными для, значит, «Единой России», и там ситуация с точки зрения поддержки власти, можно на рейтинге, так сказать, сейчас текущие посмотреть, вполне благоприятные. Но вызовы, безусловно, существуют. Вызовы связаны с реагированием на различные общественные запросы. И прежде всего, кстати, социальный запрос. Я считаю, и социологические исследования, которые мы проводили, об этом свидетельствуют, что он доминирует, и более того, в нем доминирует самый простой запрос на сохранение уровня жизни. Если еще совсем недавно базовым основным запросом был запрос на качество жизни, то есть благоустройство, какие-то, значит, внешние, так сказать, да, комфорт, дороги, вот это вот, то сейчас на сохранение уровня зарплата, не уменьшилось бы потребление, не ухудшилось бы питание, вот об этом люди говорят.
А это реально сохранить?
Это доминирует, да, да, это, конечно, слышно? Это реально сохранить, и большим вызовом, большой угрозой является переход опасений по этому поводу в констатацию того, что это произошло. Вот если эта констатация произойдет до выборов, это представляет достаточно серьезную угрозу.
До выборов в Думу вы имеете в виду?
Ну, конечно. Да, вот. Я все-таки думаю, что, во-первых, этого не произойдет, во-вторых, нет, собственно, и оснований, не будет оснований для такой констатации, потому что...
Ну как, НДС повысят, там еще какие-то нагрузки или еще что-то. Я думаю,
при этом, да, это нагрузка на экономику, на предпринимателей, на торговлю, но я думаю, что уровень жизни в такой степени, чтобы это повлияло, чтобы люди осознали, что он упал вот именно в это время, я думаю, что этого не произойдет. И наш прогноз все-таки... При разных сценариях, которые, так сказать, мы вот недавно оценивали, тем не менее, конституционное большинство и вот эта формула 55 на 55, да, то есть 55% голосования по списку «Единой России» и 55% явка, она вполне реалистична, а с точки зрения, с учетом доминирования очевидного по одномандатным округам, я думаю, что конституционное большинство «Единой России» в Думе сохранится и даже упрочится. Из этого совершенно не следует, что нет проблемы, нет запроса. Социальный запрос основной, интеграция участников СВО и вообще интеграция тех, кто был причастен сейчас к оборонному сектору, ведь ситуация изменится, да, это тоже запрос очень мощный. Вот, народная программа, она практически реализована, но составить, так сказать, новый качественный документ, чтобы он был реалистичен, чтобы он тоже интегрировал запросы общества, выполним, да, чтобы начать его выполнять уже в ближайшее время, это тоже запрос. Вот, то есть выступили очень неплохо и на выборах региональных, и эта база очень неплохая сейчас у партии, но нужно, так сказать, дальше работать. Да, и не забывать про актив. Вот в этом году эта формула действует.
А не все партии готовы, кстати, приглашать к себе сотрудников, ветеранов СВО? Это как-то вот, ну, условно, Единая Россия это взялась, а остальные что?
Нет, парламентские партии, в принципе, все работают с этим. Единая Россия, она просто, у нее же есть проект «Свой бизнес», да. «Свой СВО» большими буквами, да? Вот, есть еще там другие проекты, они, ну, как, это институциональная адаптация, это не просто разговор о том, что мы вас будем поддерживать, а мы вам предлагаем конкретные вот механизмы, такой, 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 на выбор. Вот, и кроме того, у Единой России очень много в праймерис принимало участие участников СВО, и есть, значит, намерение в праймерис национальных в 2026 году тоже, так сказать, активно этим заниматься. Так что те участники СВО, которые реально хотят реализоваться и в политике, и в бизнесе, и там много где еще, они такую возможность, безусловно, значит, безусловно, получат. Так вот, об активе. Актив, мне принадлежит АПЭК, принадлежит формула «Актив как ресурс», да, по поводу того, что нужно вот работать с первичками, нужно работать с людьми, которые вовлечены в ближайшую зону протяжения партии. Это, на самом деле, очень важно, потому что есть же две, грубо говоря, модели. Одна модель это лидер общественного мнения, да, фоточки с блогерами. Если грубо, да, если грубо. На самом деле, это тоже серьезное направление, но просто, сказать, вот это один подход, да. Второй подход – думать о своих, о тех, кто занимается мобилизацией электоральной, тех, кто реально работает с населением, на месте, на земле.
Кто в поле находится,
да. Да, да. Вот при Якушеве именно этот подход, актив как ресурс, он стал, значит, основным, и он принес-то в основном плоды. В том числе, кстати, и потому, что очень тщательно стали думать о праймерис использовать как механизм разрешения внутриэлитных конфликтов. Я, кстати, думаю, что и на парламентских выборах также будет, весной следующего года будет праймерис, май. Вот, то есть там люди будут, в том числе представители элиты, будут договариваться на площадке праймерис или на России, как это было сейчас, чтобы избежать лишних проблем уже
напряжения
на электоральной фазе кампании. Вот, так что многое сделано, и, так сказать, многое предстоит сделать, ну, а нерв кампании их будет несколько, прежде всего, это вот как партия ответит на социальный запрос, я думаю, ответ «Единой России» будет традиционно ответственным, да, ответ КПРФ будет традиционно популистским, это понятно. Это нерв будет кампании, вот он, социальный реальный запрос, как в чем он заключается, как мне ответить. И нервом кампании будет ЛДПР против КПРФ или КПРФ против ЛДПР. Это будет битва титанов, потому что впервые много говорили о том, что есть запрос на то, что ЛДПР становится второй партией, это были разговоры. На этих выборах будет впервые реальное противостояние этих организаций за второе место прямо вот нос к носу. И наш прогноз АПЭК, что ЛДПР может вполне получить, и даже это более вероятно, на мой взгляд, теперь уже. Вот даже спустя месяц назад мы его обнародовали, я могу сказать, что сейчас даже более вероятно, что ЛДПР по списку получит больше, чем КПРФ. Но КПРФ тоже, наш прогноз, получит все-таки больше мандатов из-за того, что у них более развитая сеть региональная, из-за того, что у них больше вот этот элитный круг, который в состоянии баллотироваться. Ну и потом все-таки электорат ЛДПР при всех их высоких рейтингах, это электорат последнего дня, это электорат во многом случайный. Так было и при Жириновском, так остается и сегодня. Они много делают для выстраивания своей
стратегии какой-то, да?
Нет, это стратегия, во-первых. Во-вторых, они работают с новым электоратом, с социально ориентированным, настроенным. Они много делают, так сказать, вот по региональным отделениям. Даже при Жириновском такого не было. То есть они системно работают. Но все равно у них электорат во многом случайно. Кстати, есть забавный момент, позвольте его вспомнить, какое-то время назад, значит, чуть больше, чем полмесяца, был форум специалистов политических профессий, и там Значит, одна довольно активная политтехнолог коммунистическая, она давно работает, я ее хорошо знаю, значит, адресовала, там были представители всех партий, достаточно влиятельные на моей вот площадке, которые задают вопрос, значит, Воропаевой, фактически она главный технолог ЛДПР, и, ну, по политическом смысле главный технолог. А вот как это, зачем вы лезете, так сказать, насколько это вообще достойно, лезть на чужое электоральное поле? Ну, имеется в виду социалистическое... социальный запрос, там, реагировать на него и так далее. Я не сдержался, даже позволил себе ремарку до представителя ЛДПР, я сказал, только электорат, он не приватизированный. Нету никакого такого электората. Вы...
А что, предлагали на берегу договориться? Это наше.
Ее это, понимаете, искренне возмущало. Ну, зачем же ты идешь? Ну, потому что на этом основан их политический расчет, на этом основан там их новое позиционирование, так далее, условно говоря. Я сейчас не занимаюсь рекламой ЛДПР, меня это искренне возмутило. Ну, ты работай, удержишь электорат, а другой работает, он у тебя его заберет. Это же дело такое, а это, вот как, это рынок политический.
Еще интересно, кстати, как на этом рынке, например, есть ли на нем новые какие-то объекты для того, чтобы стать электоральной группой. Может, еще рано, конечно, об этом говорить, но все-таки...
Объекты в смысле
люди, люди, сами электоральные группы. У меня складывается, честно говоря, впечатление, что люди, которых называют поколением зумеров, они как бы выпали с какой-то политической орбиты, они как-то варятся в собственном соку, вот, и вообще являются ли они какой-то электоральной группой?
Ну, молодежь всегда была группой малосущественной, так скажем, потому что они не ходят на выборы.
У нас, это традиционно всегда так
да,
было?
Да, у нас и не только... Ну, во-первых, это во всем мире происходит и с годами усиливается. Чем, так сказать, старше, да, точнее, чем моложе, да, тем, значит, менее абсентизм, да, усиливается, на выборы не ходит.
Но где-то молодежь как бы
человек становится старше, да, он к выборам интерес проявляет, это во всем мире и у нас в том числе.
А до этого никуда, на митинги ходят куда-то?
Ну, никуда не ходят.
Никуда не ходят.
Да, они занимаются, так сказать, потреблением, какими-то, значит, коммуникациями в сетях, заказом товаров, очень они же заказчики основные.
Значит, потребители.
Там, потребители. Так вот, ДЭК, которые очень не любят наша оппозиция, точнее, даже не оппозиция, а компартия. ДЭК, он позволяет интегрировать систему выборов тех, кто физически не ходит. Те, кто ленив, вот, так сказать, в таком высоком смысле, он ленив не потому, что он дойти не может, а потому что он и не ходит никуда, условно говоря, да? Вот эти люди, которые... Значит, всегда сидят, которые заказывают кроссовки или коврик, или там что-то. И вот им дают такую возможность проголосовать. И для меня всегда, то есть не всегда, а уже несколько лет загадка позиция той же компартии. Потому что городской протестный недовольный электорат, его бы с помощью ДЭК бы и мобилизовать. Сказать, ребята, вы, так сказать, давайте, удобство – это великое дело. КПРФ – за удобство.
Даже с налогами так получилось.
Да, КПРФ за удобство. Давайте, вот она, удобный социальный поворот. Там, я значит, фантазирую, да, сейчас даю бесплатные советы в эфире. Вот, пожалуйста, так сказать. Так нет, они говорят, иди ногами в последний день. Ну, это просто приговор себе в том смысле, что ты всегда... извините за грубость, будешь, так сказать, с бабками, значит...
Бабки еще многим фору дадут,
нет,
знаете,
фору-то
Дмитрий,
они, да. Нет, фору-то они дадут, но всегда у таких организаций, допустим, как Компартия, есть запрос и необходимость в расширении электорального ядра. Ядро у них крепкое, мы знаем этих людей, крепкие ногами, крепкие духом и так далее. Но оно, оно все-таки это ядро, а не, да, не основное, не весь электорат, во-первых. Во-вторых, оно имеет тенденцию к сокращению. Вот, поэтому нужно расширяться. Как расширяться? Они говорят, приходите в последний день. Ну, это наивно. Значит, нужны, наоборот, технологии, значит, вот работы на... Да, власть там работает тоже интенсивно. Власть проводит там корпоративную мобилизацию, еще какую-то мобилизацию. Ну, так ты проведи там альтернативную. И там результаты тогда могут, может, даже кого-то и удивить. Вот. Я к тому, что есть некоторые вещи совершенно очевидные, которые нужно использовать. И то, что Компартия, допустим, не использует этого, это свидетельство ее ригидности. Во многих других вопросах она намного более адекватна. Даже агитационную кампанию они первыми сейчас начали. Этот знаменитый их ролик, уже же начали они фактически, в стилистике Кока-Колы. Он рассчитан на широкую аудиторию, он совершенно прекрасен. Маркс там добрый дядюшка и так далее. Но они же могут, вот я про что, могут понимать запрос электората, могут на него реагировать. Почему СДЭК? Почему, так сказать, такое простое соображение, что ты обращаешься к человеку, который хочет проголосовать кликом? А точнее, даже он не хочет еще
ничего. Более того, даже пожилые люди могут проголосовать
кликом. Да, но это мы ладно, так сказать, это мы оставляем. Есть люди огромных количеств, которые никуда не хотят идти в воскресенье в свое.
Конечно.
Вот утром в воскресенье
куда-то. Они на даче находятся еще.
Ну, предположим, дождь, снег, лень, это тысячу причин. Ему говорят, вот ты сейчас сделай кликом, ты совершишь социальный
товар. И еще плюшку получишь какую-нибудь за это.
Ну, ладно, плюшку,
допустим. Лотерею какую-нибудь.
Нет, ну, лотерею это. Вот социальный поворот. Ты осуществишь, так сказать, это самое. Давай. Не знаю, это очень, очень странная позиция. Но... Она с точки зрения политических перспектив этой организации, КПРФ, я имею в виду, она просто опасная, потому что, ну, обойдет ее ЛДПР. Вот. Она-то не призывает в последний день ногами ходить исключительно.
Ну, а если, вот. Вот, а если к молодежи возвращаться? Мне, правда, эта тема очень интересна. Традиционно вы говорите, да, молодежь там она покупает, она особенно в политике там какой-то не интересуется. Хотя, если посмотреть паблики, например, они, конечно, все очень такие. И опять же, люди, например, которые...
Это, там, извините, что прерываю вас, да, это не... политика в пабликах. Это люди, которые вот. Не доходят ни до участка, ни даже до этого самого клика.
Но это же
клика.
Потенциальное поле для деятельности политтехнологов,
конечно,
как вы думаете?
Конечно.
Если их недооценивают своих же, могут оценивать
можно
и
создать,
сторонние.
Да, можно создать тысячу мотивов. Там, нажми туда, потому что это модно. Нажми туда, это потому что это круто. Нажми туда, потому что нажал там, я не знаю... Кто нажал? Какой-нибудь кто там, лидер, да, общественного мнения?
Нажми сам, чтобы не нажали вместо тебя.
Да, нажми сам. Да, тысячу можно, так сказать, мотивов там и все. И почему нет? Это... И потом, запустить вирусный ролик с таким призывом, с точки зрения расходов, мы говорим о деньгах, и ресурсов, мы говорим об организационных усилиях, это просто ничто. Это запустил и пошло. Еще и, так сказать, сами будут репостить эти самые. Значит, так что молодежь и вот те самые рассерженные горожане – это серьезный ресурс для деятельности оппозиционных организаций, в том числе так называемых либеральных или демократических. Ну вот Харич справедливо сказал на недавнем, значит, конгрессе РАПК, что новые люди не вполне охватывают весь этот демократический спектр. Но это вызов.
Хотя, казалось
в том числе,
бы...
Но это, точнее, не это вызов, а это понимание властью того, что есть возможности у там, организаций других вполне, значит, здесь играть на этом поле.
Угу.
Но надо просто понимать, что избиратель хочет, чего он хочет избиратель, и что ему удобно. Вот это очень важный момент.
А нет ли вот этого ощущения все-таки сейчас для политических партий текущее время определенный вызов, потому что периодически приходят такие там рассуждения, что общество довольно апатично, потому что, ну, время такое нестабильное, люди как-то окуклились немножечко, день прожил, слава богу, и вот их тормошить еще во время избирательных кампаний, ну, как бы процент этих активных, он немножечко снизился.
Ну, видите, если не тормошить, так...
Вообще заснут, да?
Нет, не получишь, ты партия некая, да, ты не получишь нормальный электоральный результат, если не тормошить. Ну, даже там, где большие куски, массивы, да, электоральные, как у той же «Единой России» или у Компартии, например, ну, там намного меньше, но он стабильный, значительный и так далее. Даже там необходимо обязательно заниматься, так сказать, мобилизацией этих людей в разных смыслах. Содержательной мобилизацией, просто напоминать, что нужно сделать это или то, нажать, там, прийти, создать мотивы для этого, так сказать, голосования. Содержательное, конечно. Вот. А уж для оппозиционных партий, тем более, никто никому ничего не обязан в наше, так сказать, время. По поводу апатичности, так будет не всегда. Ситуация изменится, естественно, закончится СВО, я думаю, что к выборам-то она закончится следующего года парламентским, и ситуация может очень, ну так осторожно скажем, оживиться. И в этих условиях преимущество получат те, кто создал собственные сети, кто мобилизовал эти сети, кто... Значит, создал механизмы работы, механизмы, инструменты работы с самым разным избирателем. И, подчеркну еще раз, те, кто сидит у компьютера или лежит на диване и никуда не хочет идти, это главный ресурс. Если его можно, главное, не задействованный ресурс. Если его кто-то задействует, некто, да, то тут могут быть интересные картины, сюрпризы. И нужно задействовать, понимаете, нужно задействовать.
Потому что позиция этих людей как, много. Да. А? Как, ну, вопрос, как, конечно, это задействовать, потому что это, правда, интересно.
Ну, я вам говорю, надо создать ощущение моды, выбора, удобства. Тут тысяча мотивов, с помощью которых это можно было бы сделать. То есть удобство, это, например, это в основном женская аудитория, в основном вот так ее назовем, потребительская, да. Ага. Мода, это тоже понятно, что за аудитория. Модно, круто, там, и так далее. Это второй мотив, там. Третий мотив, значит, делай, как он. Вот он, так сказать, в кепке, значит, уткнулся, а вот он поднял же, значит, теперь свой взгляд от там откуда-то и проголосовал, так сделай ты. То есть следуй за лидером. Да, который для тебя лидер. И еще несколько мотивов, их надо обыгрывать. Но это все очевидные соображения, самые. Mm-hmm. Ну, просто речь идет о новой несколько площадке. А с точки зрения такой базовой, технологической, mm-hmm. это все одни и те же приемы. То есть там идешь за ведомым, идешь, потому что модно, идешь там, ну, не очевидно.
Тебе укажут путь, да.
Да, идешь, потому что идеологически mm-hmm. привязан, но это очень редкий по нынешним временам выбор. Идеология мало кого волнует.
А
кроме ученых.
А разве люди, которые со СВО приходят, вот как раз они что, прям вот такие вот автоматически встроенные в систему, как раз про них говорят, что они очень идеологизированные, они с запросом на справедливость, они несколько вообще про другое, нежели политики профессиональные.
Ну, они идеологизированы в том смысле, что они заряжены определенными идеями. Да, идеологизация – это все-таки этот социалист, этот либерал, этот там консерватор.
Вопрос,
в этом смысле,
куда этот заряд отправить?
Нет, в этом смысле они не идеологизированы. Они заряжены, как вам сказать, в смысле понимания запроса, с которым они идут. Угу. Он не идеологический, он скорее... Ну, запрос на справедливость, он только отчасти идеологический. Это запрос самого общего такого характера. Вот, согласен. И вот по той же налоговой реформе, я думаю, будет много запросов именно из среды СВО. То есть сделать ситуацию да? более, ну, конечно, более справедливой, более, ну, добиться, если не равенства, то там равенство возможностей и так далее. Вот то, что сейчас говорят, почему, значит, 15-процентное осталось налогообложение у... Тех, кто регистрирует вот фонды управления имуществом, 100-миллионные. Ну, с какой стати? Почему там действует эта льгота 15-процентная?
Почему?
Я не знаю. Ой. Ну, вот этот вопрос можно задать. И как это? Как говорит наш лидер, да, есть вопросы, которые ждут своего пытливого исследователя. Это вот один из них.
Такой вопрос.
Ну, меня, например, это интересует. Почему? Вот если максимальная ставка 25, правильно? Вот, а 22, простите.
22, да.
22. А почему 15 там, где 100 миллионов? Почему там 15?
Вот.
Это может быть, сделать там удобства, какие-то комфортные, так сказать, условия регистрации, комфортные условия обложения, то есть удобно. Но почему меньше на 7%?
Но есть ощущение тогда, что тема справедливости, она будет какой-то генеральной. Вообще в общественном укладе.
Я думаю, что основной все-таки будет не темой, а основным запросом будет простой социальный запрос на сохранение уровня жизни. Uh-huh. И сопутствующим, тоже важным запросом, будет запрос на справедливость. И вот на эти два запроса основные политические силы должны будут дать максимально убедительный для населения ответ.
Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.